Древо познания. Знаю, висел я в ветвях на ветру 9 долгих ночей.
Пока Раиса подсчитывает мою выручку и терзает калькулятор, дабы выплатить проспоренные проценты, я слоняюсь по заваленному книгами помещению. Глазею. На стене обнаруживается копия лицензии на торговлю. Название фирмы, куда я столь внезапно поступил на службу, обескураживает. Раиса, спрашиваю осторожно, а вы что, поначалу похоронное бюро намеревались открыть? Почему кооператив «Харон»? Она смеется. Что, испугались? То-то же. Будете в следующий раз знать, как наниматься на работу, не наведя справки о фирме. Но все-таки почему? А на этот вопрос, товарищ Максим, есть несколько ответов. Официальная версия, которую я всем рассказываю, гласит, что мы с компаньоном пошли регистрировать фирму, как-то не подумав заранее о том, что придется дать ей название. И вот когда в последний момент обнаружилось, что мы понятия не имеем, как именуется наш новорожденный кооператив, Венька толкает меня в бок и просит: «Раечка, ты такая начитанная. Вспомни, лапушка, какое-нибудь красивое слово, чтобы древнее было, из античности, но не заезженное. Не Гермес какой-нибудь и не Афродита. Давай скорее». И тут я, вознамерившись его подколоть, говорю ехидно: «Харон». Шучу, конечно. При этом совершенно уверен, что Венька знает, кто такой Харон. Это ведь все знают. А он от морозок радуется, говорит: «Умничка ты моя». И через минуту наши бумаги заполнены, печать поставлена, а я молчу, как идиотка, и проклинаю попавшую мне на язык смешинку, поскольку менять что-либо уже поздно. Конечно, потом Веня пришел в себя и вспомнил, кто такой Харон. Это официальная версия, уточняю. А как звучит неофициальная? А с неофициальной подождем. Может быть, Веня сам вам расскажет. Он нас, кстати, уже ждет. А мы тут деньги считаем. Это вы деньги считаете, а я покорно жду благоприятного исхода. Так мне предстоит знакомство с еще одним господином и повелителем.
Что это вас на восточные мотивы пробило?
Да, конечно, Вениамин хочет с вами познакомиться. Имеет полное право знать своих сотрудников в лицо, хоть и не часто им пользуется. Ему очень понравилась история нашего с вами знакомства. Особенно цитата из Чехова про воровство, ну и поступил на службу к белой колдуньи. Венька просто пищал. Белая колдунья — это, знаете ли, мое студенческое прозвище. В те времена я обесцвечивала волосы и гадала по руке всем желающим. Но по сравнению с вами я, конечно, просто дурачила народ. Я почему-то тушуюсь. От ее похвалы чувствую себя самозванцем. Фальшивособытчиком, как фальшивомонетчик создает лживые денежные знаки, не имеющие подлинной ценности, так и я порой инициирую события, которые кажутся сторонним наблюдателям чрезвычайно важными, но на самом деле не заслуживают внимания. А он случайно не создан для войны, этот ваш компаньон? Спрашиваю, насильственно переключаясь на более актуальную тему. Может, мне все же пора в бега пускаться? Вроде бы в шутку интересуюсь, а с другой стороны, мне и правда надо это знать. Раиса отвечает вполне серьезно: вряд ли Веня создан для войны. Скорее уж наоборот, он все-таки поэт. Правда? Вежливо изумляюсь. Правда-правда. Только имейте в виду, я вам ничего не говорила. Он скрытничает. Вот ваши миллионы. Поехали. Скрытничающий поэт Вениамин оказался тонкокосным, худым, лысым, но очень моложавым дядей, надежно упакованным в джинсовую кольчугу. Все предметы его гардероба были изготовлены из этой ткани. Рубашка, брюки, куртка еще ладно, но и легкие летние туфли, и сумка, и кепка, из-под которой на меня строго взирали небольшие яркие глаза, тоже словно бы выкрашенные синей краской индиго. Не здороваться, ни тем более представляться он не стал, а сразу же заявил: «Вас долго не было. Я заскучал и развлекался, делая заказы. Райкины вкусы мне известны, а с вашим рационом, Максим, пришлось действовать наугад. Не знаю, любите ли вы осетрину, но я ее для вас заказал. Угадал?»
«Угадали», — киваю. «Спасибо».
На самом деле я не знаю, люблю ли осетрину, потому как до сих пор никогда ее не пробовал. Ну вот, значит, сегодня мне предстоит отяготить себя новыми знаниями и, вероятно, новыми печалями. Поначалу
Минут 10 я пребываю как бы под наркозом. Дистанция между Максом действующим и Максом осознающим от смущения всегда увеличивается, а я чрезвычайно смущен. Я обычно легко нахожу общий язык с незнакомыми женщинами, но чертовски стесняюсь незнакомых мужчин. Сам не знаю, почему так происходит. Однако заказанный в полузабытии джин-тоник делает свое дело. Еще несколько глотков, и я смогу не только бестрепетно взирать на нового знакомца, но и контролировать тот вербальный вздор, который производит мой затмившийся от смущения рассудок. Ага, вот так. Теперь хорошо. Прихожу в себя, прислушиваюсь к текущему диалогу. С изумлением отмечаю, что беседа наша между делом принимает опасный оборот. «Вам когда-нибудь доводилось умирать?» — спрашивает Вениамин. Я даже поперхнулся от неожиданности, как раз последний комедийный персонаж. В джинсовых очах дознавателя светится сугубо научный интерес. Выражение лица самое, что ни на есть, бесстрастное. Таким тоном лечащий врач интересуется: гепатитом болели? Аллергия на лекарства есть? Зато Раиса над стулом приподнялась от любопытства. «Даже не знаю, что вам на это сказать», — отвечаю, прокашлившись. «Врать тут глупо, а правды я и сам толком не знаю. Во сне было дело, и не раз. А вот наяву... Да, нет, не знаю. Нужное подчеркните, а я предпочитаю последний вариант ответа. Не знаю». «Как такое может быть?» — меланхолично вопрошает он. «Обычное дело. Некоторые воспоминания обманчивы. Было-то оно было, а вот во сне ли, наяву ли, не разберешь. С вами разве не случалось такое? Вряд ли. Я умею различать сон и явь. А я не всегда. Возможно, никогда. Я даже сейчас не уверен, что бодрствую. Мне не хочется пересказывать им фатальный эпизод своей бурной юности. Дело не в том, что оба воспоминания и о похмельной пешей прогулке на рассвете, и об автомобильной аварии мне неприятны. Ну, неприятны, но сие соображение вполне можно бы и похерить. Дело в ином. Суетное я существо, и тщеславен непомерно. Если уж произвел на кого-то благоприятное впечатление, добровольно ни за что его не испорчу. Рассказывать этим милым людям, как я по пьянке в подворотне уснул? Нет уж. «Ладно», — нетерпеливо говорит Вениамин, «во сне или наяву это вы сами разбирайтесь. Или не разбирайтесь, если вам все равно. Но ощущения были достоверными?» «Да, вполне. Откровенно говоря, я бы предпочел нечто более причудливое, но я всякий раз просто чувствовал себя лампочкой, которую выключают. И у меня был выбор — либо тихо угаснуть, либо взорваться напоследок. Я, ну да, взрывался. Мне почему-то казалось, что это дает какую-то смутную надежду, что после взрыва осколки меня могут снова собраться вместе, но у меня никогда не получалось их собрать. И наступала темнота. А потом? Потом я просыпался и обнаруживал, что жив. Приятная, знаете ли, неожиданность. Его любопытство кажется мне назойливым, раздражает, даже злит. Какого лешего он заставляет меня вспоминать? Чтобы отбить аппетит и сэкономить на заказе? Глупо. Проще было с самого начала оставить меня до вечера за прилавком или на худой конец задушевно напоить чаем в конторе. «Не сердитесь», — ласково просит моя начальница. «Веня выбрал не самую удачную тему для беседы за аперитивом. Но поверьте, не из праздного любопытства». «Это важно», — спокойно подтверждает ее приятель. «Действительно очень важно». «Почему?» — равнодушно спрашиваю. «Ну, хотя бы потому, что умирание — это, так сказать, классический обряд инициации. Люди, пережившие этот опыт, и те, кому не довелось, отличаются друг от друга настолько, что могут быть классифицированы как два разных биологических вида. Думаю, вы понимаете, о чем я толкую?» «В общих чертах», — ухмыляюсь злорадно. «Знаю. Висел я в ветвях на ветру 9 долгих ночей. Один, приносящий себя в жертву Одину, и прочие элит-памятники. Я зело начитанный, как и положено провинциалу. Они переглядываются почти в смятении. Почему вы сейчас вспомнили Одина? Откуда взялась эта цитата, наконец, спрашивает Вениамин? Не знаю. Всплыла из небытия. Вполне естественная ассоциация, разве нет? «Может быть, и естественная», — недоверчиво хмурится он. «Знаете, мне кажется, что вам не обязательно использовать книги для гадания. Это лишнее. Вы и без них превосходно справляетесь». Адресую ему вопрошающий взгляд, бессмысленно молочный, как у слепого котенка. «Не понимаю». «Я и сам ни хрена не понимаю», — вздыхает Вениамин. «Но видите ли, какое дело?» «Ладно, слушайте. Когда-то, лет 20 с хвостиком назад, будучи призван в ряды советской армии, ваш покорный слуга был столь оглушен новыми впечатлениями, что решил пресечь земное свое существование путем самоповешения за шею, как было сказано в протоколе. Из петли меня извлекли почти вовремя, а труп, так и не достигший должного окоченения, ясное дело, отправили на хранение в дурдом, от греха подальше. Следующим врачом мне повезло. Веселый такой попался старикан, крупный спец по суициду. Он прозвал меня Одином и после первого же осмотра велел писать стихи. Я думал, шутит или издевается. А это, оказывается, был его излюбленный метод терапии. Дед, когда ему на шею сажали очередного психа, первонаперво подыскивал какой-нибудь древний миф, наиболее соответствующий проблеме пациента. И метод лечения находил в этом же мифе. Клин клином, так сказать. В частности, всем неудавшимся висельникам он прописывал обязательное ежедневное рифмоплетство. Дескать, ежели повисел на древе познания, будь добр и мед поэзии оттуда с собой захвати. И что, помогало? Мне говорили, что среди его бывших пациентов не было ни единого рецидива. Ну, не берусь судить. Мне-то для полного выздоровления достаточно было выяснить, что в часть я не вернусь, ни при каких обстоятельствах. Теперь вы понимаете, почему я охренел от вашей цитаты? Да уж, я бы и сам охренел. Я бы с удовольствием списал ваше прозрение на Раисин язычок. Раечка, не дуйся, ты знаешь, как я тебя люблю, и еще ты знаешь, что вполне могла бы составить небольшой заговор, просто ради пущего эффекта, чтобы я оценил твою находку. Но я прекрасно помню, что рассказывал тебе только первую часть этой истории. Подробностей про свой перелет над гнездом кукушки я никому до сих пор не рассказывал. Дед велел помалкивать. Боялся, что его за нетрадиционные методы лечения попрут на пенсию. Теперь-то ему уже лет 90, если жив, конечно. Но я уже привык, что надо молчать. «Ну и дела!» — мечтательно вздыхает Раиса. «Что до меня, я молчу в тряпочку. Влажные ледяные змейки ползут по спине, в ушах набат, и воздух пузырится с хрустальным звоном, словно бы реальность соткана не из надежной материи, а из капелек холодного стекла, что беспорядочно мельтешат, но каким-то образом остаются на месте. Так всегда случается, если я в смятении. А как еще обозначить нынешнее мое состояние? Смятение — это еще мягко сказано.